Радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Крым в новом 2016 году. Каковы перспективы развития полуострова? Как будет Украина развивать свою новую стратегию по возвращению Крыма в свой состав? Как это отразится на российско-украинских отношениях и на ситуации в самом Крыму? Мы беседуем сегодня с членом Меджлиса крымско-татарского народа Эскендером Бариевым. Здравствуйте, Эскендер.
Добрый день.
И моим коллегой, ведущим программы «Крым. Реалии» на украинской службе «Радио Свобода» Павлом Казариным.
Здравствуйте,
Павел. Еще год назад казалось, что ситуация вокруг Крыма может выглядеть статично. Однако в конце 2015 года вот эта энергетическая блокада Крыма, неподписание соглашения о дальнейших поставках электроэнергии, решение об заочном аресте лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. Все это говорит о том, что, мне кажется, Эскендер, ситуация может развиваться весьма стремительно, не с точки зрения изменения Крыма своего нынешнего статуса, но с точки зрения внутренней ситуации на полуострове, или я ошибаюсь?
Не, я однозначно, я в этом даже уверен, что ситуация будет развиваться достаточно стремительно, и, на мой взгляд, именно 2016 год он станет переломным. Где-то во второй половине 2016 года мы увидим реальные результаты, потому что здесь влияет ряд факторов. То есть это внешние факторы, это продолжение санкций, это, с другой стороны, это внутренний фактор, потому что мы видим, что те обещания, 15 миллиардов, они уже растягиваются. Кроме того, для России становится все тяжелее и тяжелее содержать Крым. Один из важнейших вопросов, об этом говорят многие международные юристы, международники, как себя все-таки будет дальше держать, скажем, крымско-татарский народ.
Павел, вот вы тоже так оптимистичны?
Ну, я значительно менее оптимистичен. Мне кажется, что на самом деле, понимаете, ведь многократно говорили, Кремль не может отказаться от Крыма, потому что отказ от Крыма будет означать крах имперских амбиций. И всего того самоощущения Владимира Путина, с которым он, наверное, просыпается, начиная с февраля 2014 года. Я поэтому думаю, что Москва будет держаться при Владимире Путине за Крым до последнего. И статус Крыма – это вопрос следующей администрации Кремля. Вопрос просто лишь в том, при каких условиях она придет. То, что украинские политики впервые за два года прорвали завесу молчания и в какой-то веке начали делать заявления публичные по Крыму, такого не было на протяжении последних двух лет. Дальше общих таких фраз из серии «Крым – это Украина» речь не шла, а тут внезапно и Петр Порошенко дает интервью в там Fox News, и министр финансов Украины дает интервью, в котором упоминает Крым. Это важный момент. Важно, чтобы эта тенденция сохранялась. Второй момент, который, мне кажется, это то, что официальному Киеву нужно определиться со своей стратегией в отношении Крыма, а мы же понимаем, что статус Крыма может быть пересмотрен только коллективными усилиями, если на стороне Украины будет выступать и Евросоюз, и США. Мы же помним, что сама по себе аннексия Крыма обошлась для российской экономики довольно точечными и не особенно болезненными санкциями. Это были санкции против конкретных людей, которые были причастны к захвату полуострова, это в основном там люди из генштаба российского, и против адресных компаний. То есть секторальные санкции против российской экономики вводились уже после Донбасса. И возникает очень многих вопрос, значит ли это, что если Россия выведет войска с Донбасса и Донбасс вернется под юрисдикцию Киева, что санкции, которые сохранятся после этого против российской экономики, будут столь же незначащими, какими они были, например, в мае-июне 2014 года.
Ну вот это хороший вопрос, потому что возникает ощущение, что многие на Западе хотели бы завершить, по крайней мере, донбасский конфликт, решить всех этих вопросов санкций и антисанкций, а дальше уже можно впрягаться в крымский процесс.
Мы видели реакцию, когда в декабре месяце начали активно проводить свою деятельность, вплоть до того, что даже было заявление, да, со стороны Германии о том, что в отношении энергетической блокады и встречи, в том числе и с Мустафой Джемилевым, и с Рифатом Чубаровым, и дипломатов, находящихся в Украине, и просили о том, чтобы не препятствовали, скажем, восстановлению линии электропередач. Я согласен с Павлом, и я не сказал о том факторе, как все-таки много зависит от самой Украины. Крым – это Украина, как раз это серьезная была инициатива еще в прошлом году общественников, особенно из Крыма, когда была трехмесячная кампания общественников. Далее эта кампания переросла в другую кампанию. Это блокада Крыма, которая как раз, на мой взгляд, дала больше результатов в том, что вопрос Крыма стал в первые ряды, и о нем в большей части стали говорить. Кроме того, то заявление председателя Меджлиса Рифата Чубарова, которое как раз-таки поставило в неудобную позицию некоторых чиновников, которые готовы были подписать и продлить данный договор. Но дело в том, что можно подписать, но российская сторона ни в какую не соглашается с тем, чтобы там звучала автономная республика Крым, написано было в договоре. А наши чиновники, если подпишут, будут привлечены к уголовной ответственности. С другой стороны, мы уже действительно видим со стороны официальной Украины более четкую позицию, более четкие заявления, ну, начиная от заявления президента, заканчивая и позицией премьер-министра Украины, который взял на себя ответственность и способствовал тому, что появилось постановление Кабинета министров Украины по ограничению перевозки торговли с оккупированной территории. А та акция или та позиция гражданских лиц и общественных организаций, в том числе и Меджлиса крымско-татарского народа, как представительного органа крымских татар, сегодня все больше и больше входит в правовую форму и в позицию официального Киева.
Павел, тут вы сказали о том, что очень многое зависит от того, как Запад будет относиться к Крыму. Мы уже знаем, допустим, где заканчиваются границы интереса России и где начинаются интересы Украины. Это для многих стало, кстати говоря, открытием после Майдана 2013 года, потому что четко раньше границы между этими интересами ведь не было, правда? И вот тут, может быть, 2016 год может стать годом, где мы увидим, где заканчиваются интересы Запада и начинаются интересы Украины. Тут это тоже можно было бы разграничить, и это было бы для блага обеих сторон, потому что мне кажется, что для Украины, как для государства, ее национальные интересы должны быть намного важнее, чем интересы Европейского Союза и Соединенных Штатов.
Мы, собственно, это наблюдаем на примере Донбасса, когда господин Штайнмайер говорит о том, что нужно срочно проводить выборы, хотя мы понимаем, что проводить выборы в ситуации отсутствия контроля над российско-украинской границей – это довольно-таки сомнительная затея, но мы в этом смысле понимаем, что господин Штайнмайер мыслит интересами немецких налогоплательщиков, а официально Киев должен мыслить интересами украинских налогоплательщиков и украинских, собственно, граждан. Разумеется, позиции Евросоюза, позиции Брюсселя и Киева, они близкие, но они обязательно во всем должны быть тождественные. Задача для украинского МИДа на 2016 год – это договориться с Европой о том, что может Европа и Запад коллективно предложить России в обмен на готовность Москвы садиться за стол переговоров по крымскому вопросу. Потому что сегодня у Москвы есть очень четкий пряник в отношении Донбасса. Москва уходит из Донбасса, получает снятие санкций. Что Москва получает, если она готова вернуться к рассмотрению крымского вопроса, как передачу под его там, под международную юрисдикцию и что бы то ни было еще? Вот ответа на этот вопрос нет сегодня ни у кого.
С каждым месяцем на Крым придется тратить все больше и больше денег.
Об этом я хотел сказать, потому что, во-первых, Крым на самом деле это дорогое удовольствие уже сегодня, тем более не поступают товары и стройматериалы, и продукты питания, и в том числе есть проблема с поставкой электроэнергии. Кроме того, на том фоне, когда стоимость нефти, мы видим, она ниже 30 долларов за баррель, в бюджете Российской Федерации они рассчитывали на 50 долларов. Кроме того, еще сейчас мы ждем же начала продажи нефти со стороны Ирана, и я думаю, что нефть еще упадет.
Я согласен с тенденциями, которые описал мой коллега, но при этом я думаю, что само по себе на Крым, если не ошибаюсь, 2015 году бюджет Крыма был порядка 120 миллиардов. Допустим, это было до энергоблокады, допустим, вдвоем эту сумму. Ну, допустим, это будет 3 миллиарда долларов.
3 миллиарда долларов.
3 миллиарда долларов в долларовом исчислении по нынешнему курсу, по курсу 80 рублей за доллар. Понимаете, практика существования государств доказывает, что если у вас в стране дефицит бюджета и тяжелая экономическая ситуация, это не заставляет вас сразу пинком выгонять регионы из собственного состава. А в рамках внутрироссийского дискурса Крым является частью Российской Федерации. Поэтому я не думаю, что просто Крым – это похищенная принцесса, которую дракон будет готов вернуть как бы в семью за очень большие отступные. Само по себе траты дракона на то, чтобы накормить принцессу с утра, там, я не знаю, там, омлетом в обед, кашей, а вечером, я не знаю, супом, они не являются, то есть, каким-то серьезным стимулом для того, чтобы принцессу отправлять домой. Экономия дракона на еде – это недостаточный барыш для того, чтобы от этой вот самой принцессы отказываться. Поэтому я думаю, что предмет переговоров по судьбе Крыма должен быть значительно чем-то большим. По обсуждению судьбы Крыма Кремль будет готов к этому не раньше, чем Владимир Путин покинет стены российской там, властной резиденции.
Да, но Крым может стать регионом, как раз таки основным регионом дестабилизации ситуации в Российской Федерации. Потому что все равно мы не рассматривали общество крымское, которое пытается преподнести, что в большинстве своем поддержали и пошли на референдум. На самом деле это было порядка 30%. Понятно, что первые в 2014 году вливались огромное финансирование, и когда люди стали вдруг ощущать, что они оказались чуть ли не в раю земном, а когда попадаешь в больницу, тебе все бесплатно оказывают помощь. Понятно, что стала меняться общественная психология, но мы видим, что на протяжении всего этого времени, я думаю, 2016 года, я не думаю, что Российская Федерация сможет полностью решить энергетическую проблему Крыма. Я не думаю, что они смогут решить, они много говорят о строительстве моста и так далее, транспортной системы с Крымом. И это как раз-таки все и больше будет нагнетать обстановку, и это будет в том числе отражаться уже на других регионах России. И поэтому я думаю, что как раз-таки все-таки 2016 год будет переломным. И я уверен в том, что в 2017 году мы увидим какие-то позитивные результаты.
Знаете, я продолжу придерживаться линии осторожного скепсиса. Вы знаете, уровень газификации российских населенных пунктов составляет 64%. И при этом никакого взрыва социальных бунтов мы на протяжении всех нулевых не видели.
Да, но те, кто живут в России, они живут в России, а Крым так не жил.
Вы же сами из Крыма, вы сами прекрасно знаете, что процесс газификации как раз-таки в Крыму проходил даже в опережении всей Украины.
Я о другом. При этом уровень лоялизма среди крымского населения, он чрезвычайно высок. Уровень такой лояльности. Кроме того, давайте не забывать, что Крым живет в рамках той как бы виртуальной медийной матрицы, которую мы должны учитывать обязательно. То есть в рамках крымского дискурса пророссийского или просоветского Крым сбежал от войны. В этом смысле я бы не стал недооценивать уровень лоялизма крымского. Чечня как регион способный доставить неприятности, или точнее там Дагестан, Ингушетия, там Карачаево-Черкесия, регионы способные доставить неприятности федеральному центру, вот в этот сценарий я верю. Но в том, что Крым будет фактором внутренней дестабилизации, нет, Крым будет, может быть, являться фактором какой-то дополнительной экономической нагрузки, но в то, что крымчане будут выходить с массовыми протестными митингами, я, если честно, в этот момент не верю. Хотя просто потому, что внимание российских силовиков в Крыму к любым всплескам недовольства будет значительно выше, чем где-нибудь в Пензе или в Саратове.
Свободе в эфире Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня Искандер Бориев, член Межлиса Крымско-Татарского народа, и Павел Казарин, ведущий программы «Крым. Реалии» на украинской службе Радио Свобода. Искандер, вам не кажется, что есть еще одна опасность этого года? Это то, что конфронтация крымско-татарского народа и вот таких его органов, как Меджлис, с режимом станет куда более жесткой, куда более серьезной, куда более опасной?
Дело в том, что у них было несколько вариантов развития событий. В первую очередь, они хотели привлечь Меджлис и Курултай на свою сторону, у них не получилось. Далее они пытались создать альтернативные органы, как Крым-Бурлиги и организация Крым, у них тоже не получилось. Далее они уже пытаются приравнять Меджлис и Курултай к террористическим организациям. Это свидетельство тому, что как раз-таки у председателя регионального Меджлиса находят патроны подброшенные, а далее они открывают уголовное дело по 26 февраля и так далее. Но они все-таки прощупали одну слабую сторону, и сейчас это у них как бы получается, когда они взяли под свой контроль или начали влиять на легитимного муфтия. То есть это духовный лидер. И как раз через эту систему они пытаются показать всему миру, что крымские татары поддерживают оккупацию, ну, аннексию в данном случае, Российской Федерации Крыма. Но здесь, опять же, общественная психология вообще у всех крымчан все-таки отличается от общественной психологии, вот то, о чем говорил только что Павел, россиян на материковой России. И поэтому все-таки независимо от того, крымские татары, украинцы или представители других национальностей, которые там живут, за 20 лет проживая в Украине, они все-таки привыкли к свободе, они привыкли к тому, что они могут возмущаться, когда не устраивает их что-либо. И поэтому там я не говорю о той форме, как была в Чечне, там, допустим, в 90-х годах. Да? Я говорю о той форме, что могут быть постоянные такие напряженности, из-за которых нужно будет все-таки больше раскошеливаться, потому что обещали много, и для Путина Крым, как он говорил, чуть ли не сакральное какое-то место, но при всем том это будет усложнять процессы и внутриполитические в самой России. И я думаю, на фоне вот тех санкций, которые, в принципе, дают серьезный результат, на мой взгляд, все-таки в политической элите должны начаться серьезные проблемы. И мы сегодня эти проблемы уже видим в Крыму. Когда есть уже противостояние, насколько я владею информацией, или недоразумение между полпредом и, соответственно, так называемым председателем правительства Аксеновым.
Ставка называемого там, Сергея Аксенова и там, не знаю, его окружение на муфтия Мирали Аблаева, она оказалась успешной. Но...
То есть ставка на самого Аксенова, вот вопрос.
Весьма условно, понимаете, тут же все зависит от того, что Кремль считает качеством работы местного губернатора или местного начальника. Если качеством работы являются высокие показатели социально-экономической качество жизни территории субъекта Российской Федерации, то это одна история. Если критерием качества работы является отсутствие протестных настроений и то, что регион не доставляет проблем федеральному центру, не звучит в федеральной повестке, то это другая история. И с вот этой задачей, быть может, Сергей Аксенов как раз справляется. Но я просто хотел вернуться к истории про муфтия. Вы знаете, ведь до последнего времени духовное управление мусульман Крыма, оно находилось в тени Меджлиса крымско-татарского народа. Многие говорили, что эмир Али Аблаев является такой себе фигурой политического компромисса. История, когда в выбирая между лояльностью и, может быть, идейностью, иногда отдавали преимущество в сторону лояльности, но история показала, что в ситуации больших таких переломных моментов, когда стоит выбор морально-этический, лояльный человек нередко очень легко меняет субъекта лояльности, такого, кому он готов присягнуть.
На мой взгляд, опять же, понятно, что все устали. Устали от этих процессов, и все готовы быстрее бы договориться, чтобы как бы решить проблему, и чтобы не было эскалации конфликта. Но есть все-таки проблема для России в том, что именно крымско-татарский народ, который как коренной народ Крыма, занял четкую позицию, которая не поддерживает те действия Российской Федерации, которые проводит она в связи с оккупацией и аннексией. И поэтому как раз, на мой взгляд, Украина должна максимально использовать этот фактор.
Само отношение Украины к будущему Крыма, даже в конституционной части, оно до сих пор остается непонятным. Тут возникает вопрос, удастся ли в этом году его прояснить. Или Крым останется в украинской конституции. Конституции вот той же самой автономной республики с непонятным статусом, потому что почему автономия, которым он был все эти 25 лет?
Но автономия в январе 91 года создавалась по большому счету для двух задач. Во-первых, для того, чтобы тогда шла репатриация, крымские татары возвращались из стран Центральной Азии, и в национальном движении, в программных документах национального движения крымских татар были записаны пункты о возрождении национально-территориальной автономии, и, собственно, для того, чтобы вот как бы это поле застолбить, чтобы как бы вакуум заполнить, повестку перехватить, как бы ее, с одной стороны, крымские коммунисты инициировали референдум по созданию, правда, не национальной, а территориальной
это
автономии.
Не совсем так. Я хотел бы вам напомнить, помню все-таки одну вещь. Было постановление Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении Крымской АССР в составе Украины. И в этом постановлении черным по белому говорилось, что эта Крымская АССР создается для реализации прав коренных народов Крыма. То есть в той форме, в которой она создавалась в 20-е годы.
В 21-м году. И была ликвидирована в связи с депортацией крымских татар
и других коренных народов
Конечно.
Крыма.
И да. это постановление было в 1989 году. А в 1991 году, то, о чем Павел говорит,
был
как
референдум.
Раз-таки ОССР приняла закон о восстановлении Крымской АССР. И к этому закону было постановление, где было сказано, что облсовет становится Верховным Советом и доизбираются из числа депортированных коренных народов.
Да, но я имею в виду что нужно просто сказать, что это вот и этот референдум, он тоже шел во исполнение. Крымские коммунисты не могли выйти из союзного дискурса. Они этот референдум также проводили во исполнение соответствующего решения Президиума Верховного Совета СССР. Другое дело, какой в результате стала эта автономия.
Да, но там уже были правовые махинации, как я называю, потому что про этот закон все забыли. Начались различные манипуляции. Понятно, что в этом постановлении было сказано, что нужно разработать конституцию и так далее. И получается, что обыграли эту ситуацию. Мы получили, что на момент оккупации Крыма у нас парламент был абсолютно беззубый, который как раз-таки больше подыграл
оккупации. Продолжайте, Павел. Вы просто с нами тогда не жили, вот я имею в виду, и на этих крымско-татарских митингах в Москве не стояли. Поэтому Хорошо. У вас может сложиться такая иллюзия.
Я про другое хочу сказать. Да. Я хочу сказать, что в конечном счете территориальная автономия в Крыму, она подменила собой национальную автономию.
Конечно.
Все разговоры о том, что если бы Крым был, там, не знаю, рядовой областью в составе Украины, или Крым был все-таки, там, не знаю, национальной автономией. На мой взгляд, субъектом всех перемен в 2014 году, всех событий февраля-марта, всех событий аннексии, субъектом был Кремль. И в этом смысле я думаю, что в Кремле бы абсолютно не обращали внимания на форму местного самоуправления, которая на тот момент существовала на полуострове.
Ну, как в Донецке не обратили
да,
внимания.
Да, и, условно говоря, армию бы ввели в любом случае, и, условно говоря, украинские военные части блокировали бы в любом случае, вне зависимости от того статуса.
Можно я вам возражу? Я хотел бы вам отметить, что все решения по аннексии Крыма принимали пусть под дулами там автоматчиков Стрелкова, но легитимным Верховным Советом Автономной Республики Крым. Если бы в Крыму был областной совет, да, это тоже могло быть. А вот если бы это была национальная территориальная автономия с двупалатным парламентом, и все эти решения требовали бы утверждения каким-нибудь сенатом Крыма, я боюсь, что легитимно ничего бы не получилось.
Дело в том, что легитимно и сейчас ничего нет. Мы всякий раз попадаем...
С российской точки зрения.
И в рамках российской точки зрения Конституционный суд России нарушил Конституцию Российской Федерации, принимая Крым в состав Российской Федерации. Понимаете, вот мы всякий раз попадаем в одну и ту же ловушку. Мы обсуждаем, сколько людей реально или нереально пришли на так называемый крымский плебисцит образца марта 2014 года. Ребята, после ввода войск иностранного государства, появления иностранных военных на территории другого государства, любые решения, которые принимаются местными органами власти, они по определению являются нелегитимными. Не было никакого крымского референдума. Нет смысла обсуждать те решения, которые принимали крымские депутаты в Верховном Совете Автономной Республики Крым, потому что не было никаких решений крымских депутатов в Верховном Совете Автономной Республики Крым после ввода российских войск на территорию полуострова. Юридическая, правовая, точнее, легитимность аннексии, она будет равняться нулю в любом случае.
Я вам опять же возражу. Опять же, у нас в Украине не было бы Востока, если бы так легко не проглотили бы Крым. Потому что люди, когда увидели, что, оказывается, все так просто получается, и начали верить вот в те процессы, что вот придет Путин, батюшка-царь, все разрешит все вопросы, будет
не
все хорошо.
Даже не на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Но, во всяком случае, это подтолкнуло. Потому что я помню те события, я часто приезжал сюда и был свидетелем этого. Но я хочу возразить вам. Дело в том, что военные люди, которые появились, от них официально Россия отказывалась. Те люди, которые захватывали аэропорт Симферополь, те люди, которые захватывали Верховный Совет Крыма, и те люди, которые захватывали Совет Министров Автономной Республики Крым. Это были без опознавательных знаков, но они всячески пытались показать, продемонстрировать всему миру, что это решение местной власти, это желание крымчан. И если бы было бы по-другому, то могла бы ситуация развиваться совершенно по-другому. И если вы помните, сами процессы и референдума, и аннексии, вначале они сам референдум планировали в мае месяце, с февраля, но они стали ускорять, потому что они видели, что процессы не совсем так идут, как они хотели.
Почему вы опять хотите дискутировать о прошлом, когда мы должны говорить о будущем?
Это моя фраза.
Сегодня украинским политическим истеблишментом должны быть приняты ряд законодательных инициатив, ряд нормативно-правовых документов, которые бы демонстрировали бы всему миру, в том числе крымчанам и россиянам, кто является настоящим хозяином в Крыму. Я, например, полностью поддерживаю ту инициативу, что Верховная Рада Украины приняла на постановление и признала актом геноцида депортацию 1944 года. Сейчас это дает основание для того, чтобы парламенты других стран могли бы поддержать и тоже признать это актом геноцида. Сегодня я, например, считаю, что необходимо принять постановлением, и есть все основания Верховной Рады Украины сегодня, возвращение исторической топонимии в Крыму. Тогда вся картография международная, мировая, она будет показывать то, о чем говорит Украина, то, как показывает Украина. Соответственно, и в Крыму, и в России увидят, что кто является хозяином в Украине. В Крыму, да. И еще один такой момент.
О том, что все международные картографические системы показывают в России то, что хочет Россия, даже Крым в составе России.
Дело в том, что мы не считаем же, что в России совсем все необразованные. Однозначно пользуются материалами, и они международными, и они увидят.
Ну, откройте карты Гугла в России, все увидите сами, как говорится, да. Или не только Гугла.
По большому счету, мне кажется, что в конечном своем измерении, в конечном развитии, повестка будет звучать очень просто. Это формат возвращения Крыма в состав Украины. То есть он будет возвращаться, например, как национально-территориальная автономия крымско-татарская, либо он будет возвращаться как область в состав Украины, в унитарную Украину, либо в нынешнем формате, таком неопределенном, территориальной автономной республики Крым. Понятно, что Меджлис крымско-татарского народа, он продвигает идею, что национально-территориальная автономия должна быть возрождена. Но мне тут кажется, абсолютно есть главная проблема, это нехватка общественной дискуссии. Потому что мы понимаем, что в той же Европе существует разные форматы национально-территориальных автономий. Существует пример Южного Тироля. Это одна история, где, например, национально-территориальный характер, он ограничивается электоральными квотами, изучением нескольких языков, ротации представителей разных этнических групп, местных представительных органах. Существует пример в составе Финляндии Аландских островов, где существует другой способ взаимодействия между жителями Аландских островов, и, например, они не служат финской армии, не имеют права.
Это, по сути, межгосударственный формат.
Да, это, по сути, я к чему говорю. Сегодня, если, например, Меджлис инициирует идею национально-территориальной автономии, то, на мой взгляд, было бы правильной позицией со стороны Меджлиса подготовить какой-то пакетный документ или какое-то пакетное предложение, что, ребята, наше представление о том, какой должно быть крымская национально-территориальная автономия, он выглядит вот так. Пока это я встречаю в разрозненных источниках, в интервью Мустафы Джемилева, например, «Радио Свободе», когда он говорит о том, что я считаю, что национально-территориальная автономия в Крыму должна быть, и она должна включать раз, два, три по пункта. Но в идеале это должен быть какой-то проект изменений в Конституции, который вынесен на широкое обсуждение, и который в конечном счете в случае своего принятия является продуктом общественного компромисса. А пока же, если вы не заполняете информационный вакуум, за вас его заполняют ваши визави. И пока Меджлис говорит о национально-территориальной автономии, но у него нет, например, например, проект изменений в Конституцию, то очень многие спекулянты начинают, соответственно, говорить, придумывать страшилки о том, какой будет национально-территориальная
автономия. Здесь я полностью согласен с Павлом, потому что здесь действительно должна быть, существует несколько концепций, даже внутри самого Меджлиса, да, и активистов национального движения, но при всем том остаются на одной позиции, что неважно, будет называться крымско-татарская национально-территориальная автономия или автономная республика Крым, но в регламентирующих документах и в нормативных документах должны быть прописаны гарантии сохранения прав, свободы, развития культуры крымско-татарского
народа.
Давайте
я подведу итог нашего разговора, что фактически этот год, он должен быть не только годом, там, который обозначит реальный процесс или нереальный процесс возвращения Крыма в состав Украины, он должен еще стать годом реального диалога по Крыму в самой Украине. Это тоже очень важный момент, о котором не нужно забывать. Поблагодарю моих гостей. Сегодня в программе «Дороги к свободе» участвовали член Меджлиса крымско-татарского народа Эскендер Бариев и журналист Павел Казарин. Спасибо, господа. Провел эту программу для вас Виталий Портников.